Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе, буквально через несколько секунд, мы продолжим знакомство с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Прозвучит вторая часть беседы размышления об отношении к власти. А затем на волнах радио «Радонеж» зазвучат «Голоса русской земли», авторская программа Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире радио «Радонеж». Звучит голос священника Даниила Сысоева. Вторая часть беседы размышления об отношении к власти.
Когда Господь смыл с земли всякую нечистоту, что Бог сделал? Первое, что Бог сделал, после того, как Ной вышел из ковчега, Бог дал, заключил завет с Ноем. Этот завет является основой существования любого государства до сих пор. Вот любое государство, там, Российская Федерация, там, да, Соединенные Штаты Америки, там, да, или князь Люксембург, там, да, или Центральная Африканская Республика, там, любые государства, которые существуют на планете, они все существуют исключительно в силу того, что Бог заключил завет с Ноем. И он дал людям некие обязанности, которые они обязаны выполнять. Давайте их послушаем. Это 9 глава книги Бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я защищу вашу кровь, которая жизнь ваша, защищу ее от всякого зверя, защищу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Так Бог повелевает, вновь подтверждает завет, данный Адаму, да, повеление заселить вновь землю. И в силу этого человечество неудержимо распространяется по планете. Да? Именно в силу этого фактически невозможно бывает сдержать миграционные потоки. Понимаете, да, почему? А вот это древнее слово Бога, ведь оно становится законом человека, понимаете? Вот и отсюда возникает там разговор, да, что рыба ищет где глубже, да, чем где лучше. Вот, и поэтому, на самом деле, чтобы удержать человека от передвижения по земле, требовались совершенно колоссальные усилия. Вот. Советский Союз там устроил железный занавес, да, по всем границам, там, да, с пулеметами, там, с этими, с минными полями. Там, как мне рассказывали, там на финской границе вся граница была оборудована так, чтобы из страны нельзя было убежать. Вот, а не в страну. Вот, и то люди убегали. Вот, а сейчас, например, даже в этом в Берлине действует, например, музей Берлинской стены, где рассказывают, каким образом из восточного Берлина в западный убегали люди. И вот, там, почему? Там нужно, во-первых, потому что коммунизм – это вещь невыносимая для нормального человека, да? Вот, а во-вторых, потому что, ну, как бы, вот эта мысль о движении человека, распространение по земле, она заложена Богом. Именно в силу этого, конечно же, попытки сдержать расстояние людей по земле, они не удаются никогда. И более того, Бог особенно выбрал особую, мы сказали, расу, да, одно из трех направлений человечества, которое должно особенно распространяться. Это потомки Иофета, которым Бог сказал, да распространит Бог Иофета, да, одно из сказал. Вот поэтому потомки Иофета захватили всю планету. Это европейцы. Там, англичане, немцы, русские, да, вот, татары, вот они охватили всю планету. Ну, потом Теофет, который вот, так, фактически весь земной шарик, да, захватили. Благословение Божие Теофету данное. Каждому сыновей Ноя был свой дар дан. Вот, и в частности, Теофету был вот именно этот дар. Но перейдем дальше к тексту. Но, кроме распространение, да, которое Бог дал, это как задание человечеству, да, чтобы вся земля стала подвластна человеку, чтобы вся земля была освоена человеком. Вот. Кроме этого, Бог дал даром и повеление. Но он дал еще разрешение есть мясо, так же, как траву, да, одинаково. Вот. Но он запретил есть кровь. Поэтому, кстати, вы знаете, да, до сих пор церковь учит, и что есть кровь – большой грех. Там кровь животных, например, кровяную колбасу, например, и так далее. По правилам церкви там несколько отлучений от печати полагается. А? Нет, именно кровь. Где-то еще мясо с невыпущенной кровью нельзя есть. Вот это нельзя есть. Нельзя есть мясо с невыпущенной кровью. Например, нельзя убитое электрическим током есть. Там пойманы силками, там убитое без выпускания крови. И, ну, дальше Господь что говорит? Он говорит, что мудрый ходит к чему? То, что в крови душа. В крови у животной душа находится, да, и жизненные силы действуют в крови. Вот. И не низшая часть человеческой души, она только находится в человеческой крови. И вот то, что называется животной душой, да? То, что оживляет наше тело. И поэтому Бог сказал, что кто прольет кровь человека, того кровь будет пролита рукой человека. Вот эти слова, собственно, и положили основу государства. То, с чего начинается государство, принципиально, что отличается, в принципе, от всякого там иного формы государственного формы общественного устройства, это право на, вернее, обязанность подавать смертной казни убийцу. Вот из этой обязанности, да, вот восстанавливать справедливость, очищать землю оскверненной кровью человека, из этого вырастает все государство. Потому что такое армия? Почему армия имеет право убивать? По этой самой причине, понимаете? Армия имеет право убивать кого? Те, кто вторгается на территорию там государства. То есть, опять-таки, хочет пролить кровь. За этого получает возмездие, да, вот так вот. Так что такое смертная казнь? Собственно, смертная казнь. И поэтому, кстати, в древности палачей не было никогда. Палачи возникают только в Средневековье. Вообще всегда солдат обязан был и смертную казнь предавать, там, да, и одновременно войну вести. То, что, в принципе, одна и та же заповедь Божия. То, что человек, проливший кровь человека, а его кровь должна быть пролита рукой человека. Соответственно, отсюда возникает право на смертную казнь. А отсюда вроде вытекает что? Обязанность устанавливать вину. Логично, да ведь? Как ты говоришь, что именно он пролил кровь человека, так? Отсюда возникает судебная система, просто автоматически, понимаете? Эта заповедь Божия порождает все государство, как таковое. Государство стоит на двух принципах. У нас государство часто требует того, чего оно давать не обязано. Государство обязано давать две вещи. Оно обязано обеспечивать порядок, да? И обязано давать справедливость. Справедливый суд – это обязанность государства. И вот как бы все это вырастает из Нового Завета. Заметьте, Господь не сказал, какое должно быть государство. Он не сказал там, должна быть монархия. Или он не сказал, должна быть республика. Он не сказал, там, должна быть там олигархия. Да? Он сказал, что должен быть этот принцип. Безопасность и справедливость. И вот на основании этого принципа везде на земле возникает государственное или государствоподобное образование. Вот по этому же самому принципу, да? Как раз там. Собственно, когда он говорит о безгосударственных народах, это не совсем точно, потому что пока все послепотопные, так называемые, племена, они обладают функцией государства. У них есть вождь, так? Который осуществляет какую? Судебную власть, так? И осуществляет власть наказания, так? Ну, может быть, вождем, жрецом, там, понимаете, кем угодно. Но вот эта функция, она есть у него. То есть сказать, что это безгосударственная организация, ну, нельзя, понимаете, почему там наличие письменного закона или отсутствие письменного закона. Например, можно сказать, что Великобритания является государством. Там же конституции-то нету. Кстати, государства конституции нету. Да, Израиль, например, тоже республика есть, конституции нет. Это все как раз таки показывает, что на самом деле дело не в письменных законах, а вот определенно в подведении вот этих двух вещей. Ни за какие деньги там, да, не купишь жизнь человека. Поэтому говоришь там, ой, давайте всех там взяточников перестреляем, это значит говорить вопреки Богу. А что происходит дальше? Вот этот Божий дар, который дан Богом, он создает некий блок. Государство таким образом начинает фиксировать человечество от сползания в пропасть. Но дьявол, как обычно, что делает? Он берет и выворачивает все наизнанку. Первое, что делает дьявол, он создает дьявольскую монархию. Впервые в Библии царство упоминается в следующем контексте. Это книга Бытия, 10 глава. Начиная с 8 стиха. Перечисляется с потомки Хама. Хуш родил также Немруда. Сей начал быть силен на земле. То есть Назарбаев сильно достал его великим, ну, мы в сказать, тираном, да, великим правителем. Он был сильный зверолов перед Господом Богом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод перед Господом Богом. Царство его, видите, первое упоминаю слово, вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халны, земли Синар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Риховир, Калах, и Ресен между Ниневией и между Калахом, это город великий. Вот таким образом Писание упоминает впервые царя Немрода, да, который создал первые города. Главным из этих городов был город Вавилон. И здесь возникает как раз-то такое искажение. То есть государство пытается что сделать? Государство пытается заменить собой Бога. Бог создал его для порядка, но государство начинает совладать с чем? Властолюбием, да, если это болезнь появления любой власти. Когда человек забывает, что над ним есть власти, небесные власти, человек пытается себя назвать властелином. Вот именно так поступил Немрод. Немрод – это пример такого государства, вопреки Богу поставившего себя. И Бог в результате, мы помним с вами, смешал языки, да, всех людей, рассеялых по лицу земли, и государство Немрода разрушилось. И Бог определил также, что все время всем властям, а Он сам определяет. Он определяет времена и пределы обитания каждого из народов, и Он определяет времена для всех владык, властей, там, и царей, и правителей. Вот. В дальнейшем теперь возникает вопрос, какая форма правления она является нормальной? Библия говорит, только власть Господа Бога. Нормативной, да, то есть нормой, является власть Творца. Если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что Библия, с одной стороны, говорит об высшей форме правления, это теократия. Что это теократия? Боговластие. В чем оно проявляется? Проявляется на том, что Бог правит народом, своим избранным народом, Израилем, непосредственно через пророков, которых Он сам посылает, или через судей. Это было во времена Моисея, когда он был как царь среди Израиля, как это Второзаконие об этом говорит. А это было во времена Иисуса Навина, это было времена судей Израилевых. Вплоть до Саула. Вот Самуил последний из таких великих судей пророков Божьих. И здесь вот это время, эта власть какая? То есть она использовалась каким образом? Вот здесь мы видим очень интересный момент. Тот период, который упоминается как период максимально явного проявления власти Бога, это период одновременно максимальной свободы для Израиля, заметьте. Существует закон Божий, да, данный через Моисея. Существует судья, который осуществляет суд. Но главная задача судьи – просто внешняя оборона Израиля. Он осуществляет и справедливость, и внешняя оборона. Он в этом смысле судья, ну знаете, как это, судья-защитник в том смысле. Тот, кто вступается за слабых, за бездольных. Ну как Джек там, этих повелителей великанов, да, который поднимает восстание против зла. Вот так же и судьи. Они что делают? Они защищают народ, они осуществляют правосудие, точка, но в внутренние дела народа они не лезут. На них не было даже налога. Они в то время не было даже налогов. Вообще не было налогов. Люди жили, занимались там сами, чем хотели, но до границы нарушения будет Слово Божие. Вот интересно, да, вот? У нас часто считается, что там неограниченная, абсолютно сильная власть, это великолепно. Но с точки зрения Бога великолепно что? Когда люди живут в рамках Божьего закона, вот, и когда государство к ним лезть практически не надо. Можно как-то назвать? Может назвать демократией. Это в принципе нельзя, так? Никаких парламентов тогда не было, так? Там были, конечно, старейшины, мудрецы у каждого народа, там, да, но не больше. Можно это назвать там олигархией, тоже нельзя. Можно назвать это монархией, это тоже не получается, понимаете? Совершенно особая форма. Это когда абсолютно свободные люди живут, исполняя закон Божий, да, а власть нужна для защиты, да, и для основной справедливости. Да, конечно же, власть не обеспечила пенсии тогда. Ну уж не обеспечивала, да. Вот. Но она и никуда не лезла, понимаете? Это вот такой очень интересный принцип. Вот потом, а потом возникает падение. Израиль падает в грех. Об этом прямо говорит первая книга царств. Первая книга царств, 8 глава. «Собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как прочих народов». И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Послушай, говорит, почему? Ибо не тебя они отвергли. Ведь не волнуйся, они не тебя отвергли. Но отвергли они меня, чтобы я не царствовал над ними. То есть установление монархии с чем связано? Библия. А с отречением от Бога фактически так. Ибо как они поступали с того дня, как я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и теперь. Итак, послушай голос их. Только представь им, объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящего у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, которые будут царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и представит колесницам своим, и сделает всадниками своими. И будут они бегать перед колесницами его, и поставят их у себя 1000 начальниками и 50 начальниками, и чтобы они возделали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный набор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и наградные пасечные сада ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посева ваших и виноградников, виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. И от мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть, и сами вы будете ему рабами. И вы стенаете вы тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голос Самуила, сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить наш царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа, и сказал их слух Господа. И сказал Господь Самуилу: послушай голос их, поставь им царя. И сказал Самуил израильтянам: пойди каждый в свой город. После этого уже был им избран царь Саул, который оказался неугоден в глаза Божьи. А потом уже пришел Бог поставил царя по сердцу, да, царя Давида. Вот, то есть, как и говорит книга про Кассии, Бог дал царя в гневе своем, отверг негодование своем. Бог дает царя как нечто низшее, принципиально низшее, чем прямое боговластие. Это нам всегда важно помнить. Потому что, как говорят, что самая лучшая форма правления монархии, помните, что это мысли, противоречащие Библии. Самая высшая форма правления – это какая? Непосредственная власть Бога. Лучше этого нет ничего, понимаете?
На волнах радио «Радонеж» прозвучала архивная запись беседы размышления преснопамятного священника Даниила Сысоева об отношении к власти. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли».
Thank you.
прозвучала казачья строевая песня «В саду дерево цветет» в исполнении фольклорного ансамбля «Станица Тбилисская» Краснодарского края. Невозможно представить историю государства российского без истории казачества. Традиции, искусство, быт этого народа есть неотъемлемая часть культуры нашей страны. Казак — это символ воли, мужества, отваги, преданности родной земле. В 1918 году генерал Корнилов, обращаясь к казакам, называет их «рыцарями земли русской». Это не случайно, ибо они не только оберегали границы государства, расширяли их, но и во все времена противостояли духовной экспансии, защищая православную веру так же, как и землю русскую, а может и сильнее. Прирожденное чувство долга, гордость за свое казацкое имя, храбрость и непоколебимая вера — вот основные черты характера истинного казака. Существуют разные теории происхождения казачества. По мнению Льва Гумилева, оно возникло путем слияния бродников и косогов после монголо-татарского нашествия. Косоги, косахи, косаки — древний черкесский народ, заселявший территорию Нижней Кубани в X-XIV веках. Бродники — народ тюркско-славянского происхождения, сформировавшийся в низовьях Дона в XII веке. Есть мнение, что казаки изначально были выходцами из славян. В частности, согласно старорусским былинам, относящимся ко времени правления Владимира Великого, богатырь Илья Муромец называется «старый козак». Слово «казак» имеет разную трактовку. Чаще всего его понимают как «вольный», «свободный человек» или «человек, оторвавшийся от своих». Но есть и другие варианты. Некоторые ученые считают, что это слияние двух монгольских слов «ка» — «железо» и «зак» — «граница», то есть охрана границы, пограничная стража. Кто-то предполагает, что слово происходит от самоназвания одного из тюркских родов, имевших тотемом священным животным — лебедя. «Каз» переводится как «гусь», «ак» — «белый». В летописи впервые слово «казак» встречается в описании войска крымских татар. Летописцы говорят об уланах, князьях и казаках. Казаки несут караульную службу, ведут разведку, постоянно беспокоят противника. В Московском княжестве, в войске Ивана III, тоже служат казаки, их используют как гонцов и легкие подвижные отряды. К концу XIV века в низовьях Дона и Днепра образовались две крупные казацкие группы. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних великих княжеств Московского, Литовского и Рязанского. К началу XVI века обе группы выросли в крупные вольные войска – Донское и Запорожское, которые со временем вошли в состав растущего российского государства. Военное дело для казаков было основным ремеслом, да не просто ремеслом. Вся жизнь была подчинена подготовке мальчика, а затем юноши к будущей службе, которой казаки отдавали 25 лет своей жизни. Такова была плата за вольность и особые привилегии. «Какая вам нежба?» — говорит, обращаясь к своим сыновьям, Тарас Бульба в повести Гоголя. «Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот это ваша матерь». Настоящие русские спартанцы, рыцари со страстной натурой, настоянной на пылающей тюркской крови, с широкой русской душой, неудержимые, страшные, жестокие в боях, неистовые в вере, крепкие в своих традициях. Прозвучит песня ансамбля «Хутора Мрыховский» Ростовской области. «Что ж ты, жинка, губы жмешь?» Плясовая.
Что ты, женка, губы жмешь, на ярмарку не идешь, а я
хуй
Thank you.
Главным советом у казаков считался круг. Чтобы ужиться вместе, людям с разных земель, с разными традициями, культурами, приходилось прибегать к самому простому, опробованному тысячелетиями и доступному для любого понимания способу организации. Вооруженные люди становились в круг и, глядя друг другу в глаза, единогласно принимали решения. В ситуации, когда каждый миг рискует жизнью, вооруженное большинство не потерпит меньшинства. Когда решение было принято, на срок его выполнения выбирался вожак, называемый атаманом. Ему подчинялись беспрекословно и так, пока не выполнят то, что решили. Старейшая грамота, свидетельствующая о договоре между казаками и царем, дошедшая до нас, относится ко времени правления Ивана Грозного. Он призывает казаков служить ему, а за это обещает их жаловать. Составлена она 3 января 1570 года и послана с боярином Иваном Новосильцевым вольным казакам, живущим на Северском Донце. В качестве жалования посылались порох, свинец, хлеб, одежда. Высылалось также денежное жалование, но очень небольшое. Так постепенно переходят казаки на службу к царю и остаются защищать границы государства российского. 11 казачьих войск оберегали нашу родину до 17 года. Сейчас все они восстановлены. Донцы, кубанцы, терцы, уральцы, сибирцы, астраханцы, оренбуржцы, забайкальцы, семиреченцы, амурцы и уссурийцы. У каждого войска была своя история, свои традиции, обычаи, но все объединены были одной идеей, одним смыслом. Казаки были великолепными конниками. Они мастерски управлялись с оружием, а о казачьей джигитовке ходили легенды, Но кроме этого, всегда потрясали и потрясают их песни и танцы. Казачья песенная традиция — одна из самых ярких. Она преимущественно мужская, хотя сейчас чаще всего сохраняется женщинами. Характерная особенность казачьих песен — наличие верхнего подголоска, дишканта, от латинского слова «дискант» — «дискант». Это высокий детский или юношеский голос, который парит, накрывает сверху все голоса, удваивая основную мелодию. Появился он в результате того, что служить уходили иногда совсем молодые ребята, голос которых еще не сломался, не стал низким. Они подпевали своим старшим товарищам на октаву выше. Впоследствии партию дишканта стали исполнять женщины. Прозвучит строевая песня «Из-за лесу копий и мечей», хутор Зимняцкий Волгоградского района. Сопровождала казаков всю жизнь. Сколько исторических песен сложено о походах, славных победах, сколько есть плясовых, протяжных, шуточных. Все чувства, все думы, переживания можно выразить в песне. Михаил Шолохов наполняет роман «Тихий Дон» песенными текстами. Без них никак нельзя. Песня есть неотъемлемая часть жизни казака, а порой просто необходимость. Отрывок из четвертой части второй книги Тихого Дона. 1916 год. Осень. Октябрь. Полесье. Ветер, дождь, окопы, землянки. Дни тянутся за днями. Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни, и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами взлетывая трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска. «Ой, да разродимая моя сторонка! Не увижу больше я тебя. Не увижу, голос не услышу на утренней зорьке в саду соловья. А ты, разродимая моя мамаша, не печалься, дюжа, обо мне, ведь не все же, моя дорогая, умирают на войне». Лесницкий останавливался, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца, и низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставляя ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядываясь в осеннюю хмарь вечера, и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки. «Еду, еду по чистому полю, сердце чувствует оно во мне. Сердце чувствует, оно да чует, предвещает, не вернуться молодцу домой». Басы еще не обрывали последних слов, а подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали. Просвистела пуля свинцевая, поразила грудь она мою, я упал коню своему на шею, ему гриву черную кровью обливал.
есть она во мне. Ой, за сердце чую я,
Прозвучала песня «Ой, да разродимая моя сторонка» в исполнении ансамбля «Казачий круг». В заключении передачи предлагаю вам послушать еще одну замечательную казачью песню Волгоградской области «Как под грушею». Это любовная лирика. И в этой песне не просто так встречается дерево груши. Груша является женским символом в русском фольклоре. Как под грушу.
Ой, как под грушу, грушею, ой, как под куря, везея яляною, ой, как под грушу, казачок да бабочка, ой, парень и баба, бабочку да он целует, ой, это
мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Добродетели. Под христианскими делами разумеется исполнение животворных заповедей Божиих, которыми исправляется сердце человека, а не просто нагие видимые дела. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы. Евангельское учение утверждается четырьмя евангелистами, а жизнь христианская — четырьмя главными добродетелями — мужеством, мудростью, целомудрием и правдой. Кто желает быть всегда мирен и спокоен душою, тот всячески должен смиряться. Без смирения невозможно иметь успокоение. Видеть себя хуже других служит началом смирения. Если только человек будет укорять себя за примесь противных чувств и мыслей и постарается отвергать эту душевредную примесь. Если же дадите место в душе вашей водвориться смирению, то по мере оного и будете получать успокоение от различных тягот душевных. Смирение всегда сознает себя скудным искусства и умение поступать как должно. Впрочем, всегда успокаивает себя сознанием своей худости и благонамеренностью, которой прежде всего ищет Бог от человека. Смирение заботится о возможном достижении своих целей, собственно, в делах внешних и чуждо неуместной настойчивости. Неисправно живешь. Сколько можешь, старайся исправляться, и более всего — смиряться пред Богом и пред людьми. Смирение дополнит нашу неисправность. Если мы позволяем себе судить других, то настоящего смирения в нас нет. Залог истинного смирения обозначается самоуничижением и самоукорением. Постараемся не только прощать, но вместе и сами никому не иметь ненависти. Нет выше добродетели, как любовь, и нет хуже порока и страсти, как ненависть, которая невнимающим себе кажется маловажную, а по духовному значению уподобляется убийству. Любовь к ближнему, если бывает не Бога ради, а по какому-либо побуждению человеческому, то не только не приносит пользы, но нередко причиняет и вред душевный. Если всякая добродетель приобретается не вдруг, а постепенно и с трудом и понуждением, то кольми паче любовь, как начало и конец всех добродетелей, требует к приобретению своему и времени, и великого понуждения, и внутреннего подвига, и молитвы, и прежде всего требует глубокого смирения пред Богом и пред людьми. Если апостолы, будучи еще несовершенными, молились Господу, чтобы приложил им веру, то кольми паче нам, немощным и изнемогающим в вере, прилично и потребно молиться, чтобы Господь приложил неверие наше в веру и отогнал дух сомнения и нерассудного недоумения. что не посылается к нашему терпению, все это попущается промыслом Божиим к нашей душевной пользе. Если только сами не повредим сего нашим неблагоразумием. В целом мире бесскорбного места не найдешь. Везде к одному заключению придешь, что потерпеть нужно. Другого средства к избавлению нет. Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению различных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.